Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Самсон Назарей». Сегодня вторая часть. Я не говорю заключительное, потому что решил эту тему еще продолжить. В первой части мы закончили на исходе 34 стих 16. Для связи прочитаю еще раз этот стих. «И не бери из дочерей их, то есть из хананеев или язычников, жен своим сынам, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». Ввиду чрезвычайной важности этого вопроса, Святой Дух упоминает об этом также во Второзаконе 7, стих 3 и в Ездре 9, стих 12. Если автор книги «Судей» пользуется в «Судьях 14.1» выражением «и пошел Самсон вниз в Симнафу», то это говорит об очень многом. От своего дома в Цоре до города Симнафы Самсон должен был идти порядка 5-6 километров. Он жил в пограничной зоне с Филистеей. При этом он должен был спуститься в долину Сорек, а на другом конце долины находился город Симнафа. Географически он шел вниз, к Симнафе. Это значит, что и в духе Самсон опускался вниз. Он вступил на длинную спираль снижения, которая в конечном счете привела его к слепоте, в заключение, а затем и к смерти. Но он, напротив, был убежден, что трава на другой стороне забора зеленее. Он пошел на запретную территорию, чтобы заключить дружбу с такими людьми, над которыми Господь Иисус уже давно произнес приговор суда. С этого момента его дальнейшая судьба стала предсказуема. Образно выражаясь, он толкнул первый камень или костяшку домино. Даже если вы, дорогие слушатели и читатели, никогда не читали остаток этой главы, то вы все же знаете, что Самсон встретит большие трудности. Самсон был призван Богом быть хорошим назареем, но в своей жизни, которая должна была отражать характер назарея, Самсон оказался несостоятельным. Он пошел вниз, в Симнафу, и этим поступком он показал предзнаменование началу своего хождения. Это был шаг в ложном направлении. Он вступил на территорию врага, чтобы вступить в союз с филистимлянами. В Симнафе он встретил женщину, одну из дочерей филистимлян. Еще двух следующих женщин мы видим в жизни Самсона. Одну блудницу в Газе, Судьи 16 стих 1, и Далиду в долине Сорек, Судьи 16 стих 4. Они обе похожи тем, что представляли соблазн сатаны, они способствовали его падению и в конечном счете добились его окончательного падения и смерти. Симнафа означает назначенная или отмеренная часть. Самсон оставил свое владение, свою часть, чтобы найти часть с филистимлянами. Господь Иисус допустил это потому, что этим Он указывает на мудрую цель. На этом ложном пути Самсон пришел к виноградникам Симнафы и встретил там молодого рыкающего льва, который шел ему навстречу. Это и есть результат того, когда люди пребывают в серых областях. Что Назарей может искать в винограднике? Ведь ему запрещено пить вино и есть виноград. Но прежде чем пойти дальше, остановимся немного на этом событии. Из чисел 6, мы с вами поняли, что для мужчин назарейство отличается ношением длинных волос. Бритва не должна касаться головы его. Поэтому обращаю ваше внимание на Судьи 16, стих 17. «И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Длинный волос Самсона прообразно показывает нам, что мы должны полностью отказываться от нашей естественной славы, если мы действительно желаем жить в угодном Господу отделении от мира сего. В этом отношении Господь Иисус вынужден постоянно жаловаться и говорит книжникам в Иоанна 12, стих 43, «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Обращаю ваше внимание на тот факт, что длинный волос Назарея символично указывает на его тесную и глубокую связь с Господом Иисусом и обуславливает его силу. Но, как мы видим из истории Самсона, он не имел этой тесной связи с Господом. И если на него сходил Дух Божий, то Господь Иисус делал это по своей инициативе. А теперь мы зададим себе вопрос, было ли запрещено пребывание в винограднике, куда Самсон пришел с отцом и матерью, когда они шли в Симнафу? Нет, конечно. Но почему Самсон оказался там? Это была территория врага и место искушения. Там Самсон встретился со львом. В одном случае в Библии лев является прообразом сатаны. В силе духа Самсон растерзал льва как козленка, но впал в соблазн той женщины в Симнафе, к которой он шел с родителями, чтобы взять ее себе в жену. Он впал в соблазн в тот момент, когда увидел эту женщину. Он выстроил в своем сердце свадебные планы еще до того, как он с ней это обговорил. Его родители отговаривали его от этого шага, но он не послушал их. Нет ничего более бесполезного, как влюбленному юноше сказать, что он ошибся и влюбился в неверную личность. Любовь не поддается логике. Но чтобы эту историю рассмотреть более детально, нам не хватает времени. Напоминаю, что в общих чертах мы можем прочесть эту историю в Судьях в главах с 13 по 16 и поразмыслить над ней. Самсон задает филистимлянам свою загадку и держит с ними пари. Девушка, которая должна была стать женой Самсона, до тех пор плакала, пока Самсон не сообщил ей тайну этой загадки, а она разгадала загадку сынам народа своего. В этом заключалась слабость его характера, которая, вероятно, привела его к позорному падению и связанному с этим падением унизительному опыту. Самсон не мог хранить тайны. Этот факт в большой степени предопределяет его падение, его закат, а также его связи с врагом, которого он, согласно Божьему намерению, должен был победить. Он не видел, что двигался в ложном направлении. Он обвинял филистимлян, но не себя. Он сказал им, «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». Затем, чтобы сдержать свое обещание, он убивает 30 филистимлян и дарит их одежду тем, с которыми он держал пари. Таким образом, в результате этого поступка Самсона впервые проявилась его ненависть и враждебность по отношению к врагу. Обращаю ваше внимание на этот случай. Самсон в конце свадьбы проиграл пари в отношении загадки, которую он загадал филистимлянам. И мы знаем, что он обязан был выполнить свое обещание. Так вот, чтобы исполнить свое обещание, он убивает 30 филистимлян. Но, чтобы таким образом получить 30 перемен одежды, он вынужден был нарушить предписание Назарея. Чтобы снять с убитых их одежды, он вынужден был касаться трупов, что ему, как Назарею, было запрещено. Какие ошибки совершил Самсон? У меня сложилось такое впечатление, что он был больше заинтересован загадками, чем духовной дружбой. Он был больше заинтересован тем, чтобы хорошо проводить время, вместо того, чтобы проявлять богобоязнь. Он был больше озабочен своими планами, чем заботиться о Божьих планах. Исходя из этого, мы можем и должны выучить определенные уроки. Первый урок. В деле любви мы должны следовать нашему разуму, но не нашему сердцу. О соблазне Господь Иисус говорит в Матфея 18, стих 9. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную». Разрушение недоброй дружбы очень болезненно, но необходимо. Это следует сделать независимо от того, сколько бы слез не было пролито и как бы не болели сердца. Мы должны держаться вдали от соблазна, прежде чем перешагнуть границу. Второй урок. Вполне возможно, что мы можем быть использованными Богом без контроля Святого Духа в нашей жизни. Не удивлены ли вы при чтении стихов 6 и 19 в Судьях, глава 14? «И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал». Стих 19. «И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего». Почему Святой Дух продолжал использовать Самсона, хотя он явно жил в непослушании? В Судьях 14, стих 4, Святой Дух сообщает нам то, что для нас, возможно, трудно классифицировать. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. Родители Самсона уговаривали его, чтобы он не женился на филистимлянке, и в то же время в стихе 4 читаем: «Отец его и мать его не знали, что это от Господа». Значит ли это, что Господь Иисус ответственен за все наши пути? Нет, конечно. Это говорит лишь о том, что Господь Иисус желал компенсировать все непослушание Самсона. Господь Иисус хотел все это использовать, чтобы осуществить через Самсона удар по филистимлянам. Господь Иисус может использовать и таких детей Божиих, которые не вполне живут в Его воле. Но, тем не менее, этот факт не является оправданием тому, чтобы сознательно не ходить в Его воле. Этот факт говорит лишь о том, что Господь Иисус проявляет иногда больше милости, чем мы этого ожидаем или заслуживаем. Что произошло бы, если бы Самсон был послушным Господу? Господь Иисус мог бы осуществить намного большее освобождение Израиля от угнетения филистимлян. Он мог бы устранить это рабское положение своего народа. Еще раз прошу вас принять во внимание и правильно отреагировать на предостережение Святого Духа. Мы никогда не должны думать, что Господь Иисус простит наше непослушание, хотя и продолжает нас благословлять. Я подозреваю, что Самсон так размышлял. Я могу делать и не делать, что я хочу, но Божий Дух находится на мне постоянно. Да, Божий Дух находился на Самсоне, но на определенное время. Самсон не думал о том, что грехи, которые он совершал, которые он терпел, ведут к его закату. Дорогие братья и сестры, не позволяйте себя обманывать в отношении вашего настоящего духовного состояния, лишь потому, что Господь Иисус вас благословляет. Когда увидите со стороны ваше реальное состояние, вы можете не поверить истинному положению дела или вообще вовсе отвергать истину. Не обманывайтесь, потому что Господь Иисус добр по отношению к вам. Писание говорит, что Его доброта и милость ведет нас к покаянию, но не к свободе для согрешения, как читаем в послании Римлянам 2, стих 4. Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Обратитесь к Господу Иисусу еще сегодня всем вашим сердцем. Третий урок. Наше самое большое искушение заключается в том, что мы истину можем отсылать в область фантазии. Когда мы противопоставлены истине нашего состояния, мы склонны отклонять эту истину. Однажды было сообщено об одном душепастыре, что на своем рабочем столе он поместил стих «Истина сделает нас свободными» Иоанна 8:32. А под этим стихом он подписал: «Но сначала она причинит вам боль». Это примечание абсолютно верно. Да, истина сделает нас свободными, но она причинит нам сначала боль и приведет нас к подобающему Господу Иисусу огорчению. Но так как истина действительно причиняет боль, то все вы и я постараемся применить все от нас зависящее, чтобы истина не коснулась нас таким образом. Это не так просто взглянуть на себя и увидеть, какими мы в действительности являемся. Но именно это является причиной, почему истина не может привести нас к свободе. Каждый видел, что Самсон имел проблемы, но только Самсон этого не видел. Представим себе, что мы ведем с Самсоном интервью. Мы спрашиваем его, почему он не берет на себя ответственность за неудачу своей свадьбы, почему он не обращается к Господу Иисусу и почему он не изменит свой путь. Он начнет извращать истину и обвинять других. Он скажет: «Это вина филистимлян. Они обманули его. Это была ошибка его обрученной. Она рыдала и вымолила у него ответ на загадку, чтобы затем сообщить тайну его загадки своему народу». Вот это как раз является ошибкой всех заблуждающихся. Они неправильно понимают, в чем заключаются их нужды. Но вернемся к Самсону. Он не хотел признавать своих ошибок. И если бы мы попытались поставить его в тупик или прижать к стене, указав на нарушение Божьих заповедей, данных Назарею, тогда он начал бы искажать истину. Он сказал бы нам, что мы упустили некоторые особые обстоятельства. Во-первых, он является исключением на основании своей физической силы. Тот факт, что Дух Божий его все еще использовал, являлся для него, возможно, доказательством того, что свадебный праздник проходит под Божьим благословением. Во-вторых, он напомнил бы нам о том, что причина запрета жениться на язычницах основана в Писании на том, чтобы воспрепятствовать введению в Израиль языческих богов. Самсон стал бы нас уверять, что он вообще не имел такого намерения. Он, наоборот, желал достичь, чтобы его языческая жена прославляла Бога Израилева. И в наше время нередко бывает, что дети Божьи женятся или выходят замуж за неверующих. При этом они уверяют своих родителей и остальных членов собрания, что они обязательно приведут своего партнера к Господу Иисусу. Однако практика показывает нам совершенно другое. Если верующая сторона утверждена в истине Божьей, то отношения в семье становятся со временем натянутыми или даже терпят полный крах. В редких случаях неверующая сторона приходит со временем к Господу Иисусу. И если бы мы и дальше продолжили испытывать Самсона и задали бы ему вопрос, как он мог на этом свадебном празднике среди врагов показать себя богобоязненным человеком, тогда он, смеясь, ответил бы нам: «Удовольствие и забава тоже принадлежат к жизни». Однако абсолютно ясно, Самсон не допустил бы, чтобы истина коснулась и обличила его. Такой болезненный и мучительный процесс он не хотел бы испытать. А так как Самсон уклонялся быть затронутым истиной, что причиняет мучение, то он также уклонялся от помощи возврата на правильный путь. Ему можно было бы помочь лишь в том случае, если бы он проявил готовность истине обличить себя. Самсон не мог быть духовно исцелен, если он не мог позволить истине поранить себя. Он желал иметь духовный рост без предварительного обрезания. Он хотел быть сильным, не проявляя перед Господом Иисусом предварительного сокрушения духа, как читаем в Псалме 50, стих 19. «Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». А теперь каждый из нас спросит себя, как истина трогает или обличает нас? Мы должны быть открытыми и честными перед Господом Иисусом. Мы должны поставить перед Господом Иисусом все скрытые области нашей жизни, и мы должны Его пригласить, чтобы Он в нас совершил то, что мы сами не можем сделать. Быть может, мы должны тогда снова восстановить разрушенные человеческие отношения. Мы должны перед Господом Иисусом настолько быть открытыми, как только можем, и чем больше для нашего духовного исцеления. Господь Иисус не работает над закрытыми сердцами, но над открытыми Он работает не с самоправедными детьми Божьими и не над сердцами тех, которые находятся в самообмане. Он работает над открытыми сердцами. Иисус Христос принимает тебя таким, какой ты есть. Но Он не оставляет тебя в том состоянии, каким Он тебя принял. Заметим себе это. Да, истина сделает нас свободными. И если она нас коснется, то возможно, что она причинит нам сначала страдания и боли. Но в заключение нашей проповеди прошу всех вас не забывать, что Писание говорит во втором послании Коринфянам 7, стих 10. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Аминь.